Все, мы начинаем сегодня.
Сегодняшний выпуск.
Да, о чем мы говорим
сегодня? Здесь у нас Александр и Александр.
Довольно просто, я Александр.
О чем мы сегодня будем говорить?
О росте.
О росте. И не просто о росте, а о росте профессиональном. В сфере software engineering.
Да.
В сфере инжиниринга, может быть, даже в целом. В технической индустрии. На как расти, как развиваться, к чему двигаться, какие ставить себе цели и чего, может быть, не делать. И что делать.
Да. Начать мы можем с того, чтобы определить, а какие вообще есть возможности роста. Куда мы можем расти? Как мы определим позже? Для начала мы можем определить, куда мы растем. Вот на ваше мнение, куда можно расти в инженерии? Ну, мы возьмем довольно узкий специализационный круг.
Да, но в любом случае, скажем так, мы начинаем, наверное, с стартовой позиции. Человек – это инженер в компании, неважно на какой позиции. Может быть, он только пришел, может быть, он уже 6 лет инженерит и что-то умеет.
Мы можем начать прямо с самого начала, что вот человек после университета приходит джуном и, собственно говоря...
И хочет покорить мир.
Да.
Да, в принципе, здесь, на мой взгляд, все достаточно просто. По крайней мере, тут, может, отчасти могу на личном опыте говорить. Всегда то, с чего хочется начать, нужно получить какой-то, скажем так, боевой опыт. Посмотреть, как работает фирма внутри, не только технически, но и с точки зрения процессов. Что такое работа с кастомерами, что такое выход на рынок. И параллельно с этим нарабатывать свои технические навыки. Но, как по мне, да, кажется, технические навыки редко являются большим блокером. Очень много талантливых людей, которые могут неплохо работать и решать технические проблемы, но гораздо меньше из этих людей в состоянии конвертироваться во что-то более, может быть, high-level, или в кого-то, кто может менеджить людей, или в кого-то, кто может менеджить проекты или команды. Да? Поэтому, наверное, первый шаг, разумеется, набраться технического опыта, что, в принципе, просто, и попытаться понять, погрузиться в процессы. Не просто писать код, а всматриваться в то, кто им пользуется, как собираются требования для кода, и как проект, и в идеале посмотреть, как продукт выходит на рынок. И после того, как первый продукт на рынок в идеале человек доставил, тут уже можно смотреть. Человек может сформировать какую-то карту навыков своего рода, он может сказать: окей, мне реально нравится то, как работает PM. Я хочу потенциально выдвинуться из технической темы куда-то в product management, хочу больше разговаривать с людьми, больше работать с клиентами, да, больше, скажем так, работать именно в поле, собирать требования и передавать их инженерам. А кто-то может сказать: окей, теперь я для себя выбираю более хардкорный технический путь, мне хочется реально потрогать high-load, мне хочется, скажем так, изменить мир и построить какую-нибудь новую социальную сеть, какой-нибудь новый Facebook, что-нибудь такое. Это чисто инженерная задача может быть, но частично, опять же, смешанная с социальной. Это такой, может быть, качественный инженер, но с социальными скиллами. Да, человек, который в состоянии зарядить, может быть, команду на какой-то инженерный челлендж и потом его доставить. Вот как по мне, так вот это два разветвления. И, разумеется, первый вариант – product management ясный. Ты идешь product management, потом, если у тебя получается менеджить продукт, наверное, ты поднимаешься выше и становишься senior product manager и делаешь что-то дальше. А если ты идешь по первому пути такого социального инженера и драйвера команды, то, разумеется, естественное продолжение стать тимлидом, наверное, если тебе это хочется. Если не хочется, ты можешь пойти архитектором и пытаться делать какие-то, не знаю, может быть, прототипы, либо R&D, да, то есть заниматься исследованиями в компании и придумывать какие-то новые штуки. Да, и, разумеется, тогда нативный путь выше тимлид, потом какой-нибудь директор в инжиниринг, и... Ну, а дальше как повезет, да. Мне кажется, все, что выше, чем директор, не только упирается в твои навыки, но еще и в удачу, и в то, насколько компания готова поднимать тебя выше, потому что все, что выше, уже это тяжко. Вот. Это вот для меня таких два пути, да, такая, грубо говоря, вилка, по которой человек расходится, приходя на работу. Вот. Такие ваши комментарии.
Да, я, в общем, согласен. Но есть некоторые уточнения. Для меня все-таки product management – это что-то отдельное. То есть, да, это внутри софтварной компании, но как бы это слишком, наверное, обобщенно. То есть, наверное, все-таки очень редко, когда инженеры уходят в product management, это случается, но все же это реже практика, и все же это Не во всех компаниях возможно такой вот свитч. Но это тоже возможно. То есть для меня все-таки основная проблема сейчас, то есть вот в наших компаниях не особо проблема расти дальше инженерно. То есть можно просто бесконечно быть крутым инженером. И то есть и компания будет это валить. Но мне кажется, в данный момент в большинстве компаний проблема с тем, что люди не понимают, что делать с хорошими инженерами. И вот эта проблема, то, что ты в какой-то момент сказал, что вот если ты хочешь расти дальше, то это нужно иметь какие-то социальные коммуникационные скиллы. Это так, но для меня проблема в том, что делать с теми людьми, которые асоциальны, но очень крутые. И в большинстве случаев какие-то крутейшие инженеры очень часто асоциальны.
Это правда, да. Это
вот.
Правда.
И поэтому здесь, конечно, в моем понимании, очень много в росте, и чем раньше человек это сделает, тем лучше, зависит от... То есть, мне кажется, намного менее эффективнее расти внутри компании, если ты делаешь это сам. То есть, если ты делаешь это сам без помощи своего менеджера или ментора, то в итоге ты можешь просто не туда расти. Ты можешь просто развивать скиллы, которые компании-то, по сути, не нужны.
Ну да.
И мне кажется, очень важно, как минимум, один из советов, когда ты растешь, понимать, что то, чем ты занимаешься, и то, где ты работаешь в данный момент, действительно приносит тебе удовольствие. Потому что можно очень быстро и круто расти в отрасли, которая совершенно не приносит тебе удовольствие, или как бы после нее ты никуда не уйдешь. То есть затачивать себя в какие-то рамки тоже очень сложно. Но первый совет, который бы, возможно, дать во время роста, это действительно как можно раньше найти какого-то ментора или того, кто поддержит твой путь, потому что он сможет тебе сказать, потому что он уже знает, какие именно скиллы важны внутри твоей организации.
Да.
То есть он может сказать, мы более ценим технические скиллы или мы более ценим коммуникационные навыки, да, то есть что важно для твоей именно стези, потому что во мне всегда вот интересен этот момент, когда человек приходит и хочет расти. С точки зрения человека это справедливо, да, он хочет расти, он хочет быстрее расти, это справедливо. Но с точки зрения компании это всегда интересно, потому что они же нанимали его закрыть определенную позицию, да, то есть они не занимали его, что он через месяц закроет позицию VP of Engineering, как только он стал джуниором.
А он хочет.
А человек хочет. И вот в этом как раз и проблема, что ты должен понять, ну, насколько сама компания заинтересована в том, что ты рос. Ведь это очень важно, потому что если люди не заинтересованы, например, знаю некоторые компании, в которых вообще нет разграничения на уровне инженеров. Ну, то есть все инженеры просто. Ну, то есть нету
градации. У нас плоская иерархия,
да.
Они это продают как плоская иерархия.
Да. С одной стороны, это хорошо, потому что все, ну, то есть те люди, у которых есть склонность, а у некоторых людей есть склонность, все-таки как бы как это называется, козырять своим статусом, да, это элиминируется. Ну, то есть, по сути, нет такого. Но, с другой стороны, намного труднее иметь какой-то авторитет внутри компании, потому что все же одинаковые, ну, то есть, и значит, и решение принять труднее. Тогда у тебя появляется какая-то... Ну, то есть, это уже отдельная тема, которая не относится к нашему разговору. Так вот, и что самое главное, в нынешних реалиях, внутри биг-плееров, так сказать, да, важны ли больше софт-скиллы или хард-скиллы для роста? Вот если мы возьмем вот этот, как он там называется, Amazon, там Apple, Google и вот эти все, Netflix.
Да, все эти крупные игроки.
Там даже есть как-то аббревиатура, которую я не помню. Ang, Ago.
Faang.
Да, Faang.
Facebook, Amazon, Apple, я не знаю, Google, кто там еще?
Netflix. Faang.
Netflix, да.
Я всегда интересовался, почему там нет Microsoft.
Да-да-да, это, кстати, хорошо. Да там можно много кода добавить, в принципе, есть.
Не-не, но когда тебе приходит на мысль, да, вот эти компании, которые там перечислили, ты такой, вот, ну, вместо Netflix же, а Microsoft.
Ну, напрашивается.
Netflix как-то неожиданно, там такой, здравствуйте. И ты такой, ну ладно. Так вот, внутри этих компаний и Microsoft.
И Microsoft.
Не будем обижать бедных ребят. Софт-скиллы или хард-скиллы? Все же, что более важно?
Я бы сказал все-таки, что софт-скиллы.
Хорошо.
По моему мнению, и... Не знаю, наверное, тяжело объяснить, почему, но, как я уже сказал, моя позиция, и она у меня такая позиция уже давно, я считаю, что чаще всего технические проблемы – это не самые сложные проблемы. У большинства технических проблем есть довольно элегантное решение, которое солидная компания в состоянии найти в адекватное время. А вот построить хорошие коммуникации между командами, научиться быстро принимать решения, а еще важнее – научиться быстро менять курс, если это необходимо. Вот это сложно. потому что тут появляются у людей мнения, какие-то философские несовместимости между двумя людьми, которые могут остановить любых самых крутых инженеров в решении сложной задачи. Поэтому я бы сказал, что софт-скиллы важнее. Но с одним исключением. Когда ты приходишь начинающим инженером, единственное, как ты можешь себя реально круто продемонстрировать, это своими техническими скиллами и тем, как ты учишься. Наверное, да, это первое, на что посмотрят, если ты пришел в джуниор только-только с универа, никто не будет ожидать, что ты будешь делать интересную, какую-то крутую delivery, сам собирать requirements, работать с командами. От тебя ожидают, что ты сделаешь элегантные, хорошие технические решения. Либо научишься их делать.
Это правда.
Но начиная с какого-то уровня, уже если ты работаешь в солидной, серьезной компании, будет ожидаться нечто большее. А тот факт, что ты решаешь технические проблемы, он как бы предполагается, да, это просто есть и все.
Вот если возможно, вот по моему мнению, вот в данный момент это довольно-таки размыто, что является гранями между каждым уровнем внутри компании. Ну, то есть, опять же, да, компания рознь, очень трудно все это как бы под одну гребенку засунуть. Это немного сбивает, но, например, как ты думаешь, какой вот все-таки вот этот переходный момент от начинающего разработчика до самодостаточного разработчика? То есть, и в чем разница? То есть сейчас, вот, например, да, если мы говорим про большинство компаний, есть три уровня, да, четыре, да. То есть раньше было три, сейчас ввели еще один, ну, с недавнего времени. У тебя есть джуниор, обычный разработчик, что звучит уже довольно грустно, да, то есть просто обычный разработчик, да, middle, да, но даже да. Это звучит как-то странно.
Очень
есть,
звучит, да.
Да, то есть средний, то есть, ну, так себе. А senior и principal. И вот, как по мне, очень трудно понять эти грани. То есть каждая компания их идентифицирует сама по себе. И это еще труднее, когда ты не внутри своей организации хочешь расти, а мы можем сказать откровенно, что большинство инженеров растут между организациями, потому что почему-то, и, кстати, это следующий вопрос, который можем обсудить, почему внутри некоторых организаций расти труднее, чем перескакивая между.
Окей, да. Про уровни могу сказать сразу интересную байку, не раскрывая свою компанию. У нас ввели новый титул недавно. Он называется Distinguished Engineer.
Это тоже есть такой, да. Да,
это
да.
Дорого. Это делается специально для людей, которые типа изменили компанию. И да, у нас пока один такой. Вот. Но, тем не менее, он есть. Ну да ладно. Я считаю, что вот этот процесс созревания инженера, то есть когда инженер переходит из джуниора в более такого серьезного, самодостаточного и, что важно, независимого инженера. Я подчеркнул бы слово «независимое» здесь, потому что это важно. Uh-huh. Возможность работать независимо ни от кого – это супер важно, и люди это ценят. Мне кажется, что вот этот документальный, да и физический переход происходит тогда, когда, как бы сказать, масштаб твоей работы и охват твоей работы начинает выходить за пределы твоей команды. Когда реально кто-то начинает зависеть от тебя в других командах, либо ты начинаешь напрямую представлять интересы своей команды где-то на уровне департамента, заниматься, может быть, какими-то интеграциями напрямую, дизайниться сам эти интеграции, иметь достаточный уровень экспертизы, чтобы отвечать на вопросы, не консультируясь. Иметь достаточный уровень экспертизы, чтобы отвечать на вопросы, не консультируясь с членами команды и давать правильные ответы. Да, то есть я бы сказал, это масштаб, да, то есть когда твой масштаб начинает выходить за пределы команды, и ты начинаешь сам натурально этим интересоваться и думать, окей, вот мы сейчас что-то делаем внутри команды, а как это будет затрагивать команду Б, которая сидит за стеной, да? Очень многие инженеры не задают себе такого вопроса, ну вот по моему опыту. Да. Они говорят, у меня есть моя история, я делаю ее, это я молодец, я пишу тесты, и все, и код крутой, и тесты крутые, и все хорошо. Но он не подумал о том, что он может испортить жизнь соседней команде. Да, и наделать багов в их бэклог, что для компании плохо, потому что это замедлит другую команду. Вот мне кажется, это основной переход. Ну, все, что вы, скажем так, это может быть от обычного, от джуниора в мидлы и синьоры, вот такой переход. Ну, все, что выше, вот принципы и выше, ну, это уже такие отчасти, может быть, мета-роли, которые от компании к компании очень сильно отличаются. Где-то принципал будет также писать код, где-то принципал будет менеджер людей, а где-то принципал будет писать вики-страницы и больше ничего. Вот. Это по-разному. Но вот мне кажется, scope — это самое важное.
Да, то есть мне кажется, что как раз разница между инженерами, уровнями инженера — это то, как ты можешь влиять на разном этапе на свою команду, на свой департамент, Все же я считаю, что все же сейчас компании делятся на тех, кто до самого высокого уровня, да, там до VP инжиниринг, директоров инжиниринг, люди до сих пор пишут код. И я считаю, что это верно. Потому что максимально, когда ты там сеньор, и ты уже вообще не трогаешь код, мне кажется, это странно. Ну, то есть, да. Потому что, то есть, по сути, ты дошел до какой-то экспертизы, да, у тебя уже есть knowledge, да, ты как бы понимаешь, ты уже видел некоторое дерьмо, и вдруг неожиданно ты такой, ну все. То есть ты просто пишешь документацию, да, ты пишешь дизайн, архитектура, все окей. И то, будем откровенны, я вот считаю, что большинство инженеров даже на middle уровне должны понимать, как архитектурить solution, потому что это как раз и есть часть вот этой независимости. Опять же, то есть, как по мне, вот это все переход от мидла и выше, он довольно размыт. То есть это очень много, мне кажется, влияет от того, как компания позиционирует себя. И вот в моем смысле, вот я бы хотел перейти с этой точки на понятие перехода между компаниями. Я знаю очень много компаний, в которых внутри компании ты пришел, например, да, там, к примеру, ты пришел сеньором, да, ты хочешь вырасти выше, и это прям долго. Ну, то есть, потому что они такие, ну, может быть, ну,
4 года, время, что-нибудь там, 4-5.
Да, такой, может быть, не время, может быть, что-то такое. Ты смотришь, а всех, кого нанимают, ну, прям просто все принципалы. Ну, с какого-то момента, потому что компания такая решила, вот мы сейчас нанимаем принципалы. И в итоге ты смотришь на то, как работают люди, которых наняли, понимаешь, что они-то работают хуже, чем ты, но они просто пришли в тот момент, когда нанимали только принципов, да, а ты как бы внутри, да. И вот почему так случается, что процесс повышения внутри команд намного сложнее, чем повысить свой как бы титул и уровень, перепрыгивая между компаниями?
Мне кажется, виной тому... Как,
желание переманить?
Да нет, я, ну, отчасти может быть, да, но еще виной этому байс, да, своего рода. То есть, когда ты смотришь, к тебе приходит незнакомый человек, неплохой инженер, вроде все делает, соответствует твоим требованиям, и у тебя есть твой инженер, с которым ты уже работаешь 5 лет, ты знаешь, что он тоже хороший, но у тебя сложилось с ним какое-то мнение. Например, ты можешь сказать, окей, этот чувак немного асоциальный, или мне не всегда нравится его код, или мне кажется, он высокомерный, или мне кажется, он наоборот недостаточно ценит себя и такой немножко забитый. Он подумает, нет, наверное, он на принципы не тянет. А потом к нему приходит новый чувак на собеседование, который тоже хорош, но он его не знает, да, интервьюер его еще не знает. И он смотрит, ну он вроде крут, такой смотрит на его CV, а чувак, может быть, хорошо умеет писать CV.
Да.
И там написано, что он столько всего заочивил, ну и давайте говорить реально, ну звонить и спрашивать прошлым работодателям, скорее всего, ты не будешь, если это только не что-то исключительное.
Да.
Да, и ты, по сути, можешь просто поверить CV. И если человек умеет себя хорошо представлять, то он может реально произвести впечатление суперзвезды. И ты скажешь, блин, возьму его в принципалы, потому что он прям молодец. Это новая кровь, которая будет принципалить у нас в компании. Хотя, может быть, это совершенно неправильное решение. Я считаю, что приоритет нужно отдавать внутренним кандидатам, начиная с какого-то размера компании.
Да.
Потому что в больших компаниях, например, ты можешь прийти и быть очень хорошим инженером, но тебе нужно знать внутренний стек.
Да.
Тебе нужно знать внутренний стек, тебе нужно знать правила внутри компании, которые могут очень сильно разниться и поначалу могут даже не иметь для тебя смысла, ты скажешь, что это за бред.
Да.
Да, но потом со временем ты поймешь бизнес-процессы и скажешь, ну да, вообще это имеет смысл, это занимает время. И поэтому я бы, конечно, отдавал предпочтение внутренним кандидатам для повышений. Да. Это им моральный дух поднимает, наверное, да, потому что когда ты сидишь синьором и хочешь стать принципалом, но ты видишь, что принципалов нанимают только извне, ты думаешь, господи, ну почему? Ну я же вот сижу, я же все знаю, я ведь могу.
Но это,
просто подтолкните меня.
Это довольно большая демотивация. То есть мне кажется, что многие компании и... То есть мне кажется, что сейчас основная проблема большинства вот этого среднего звена компании, да, которые достигли там планки 500-600, собственно говоря, работников,
да,
сотрудников, у них как раз проблема в том, что они не понимают, как растить внутри своих же кадров. То есть они такие, вот, да, мы доросли, и мы думаем, что вот эти люди, ну вот они были хороши на уровне, там, когда у нас было 100 сотрудников, но вот сейчас у нас 500, и поэтому нам кто-то нужен с опытом 500 сотрудников,
да,
кто работает в такой компании. И это, как по мне, совершенно странно. То есть не в этом же, в этом же смысл растить свои кадры, чтобы человек уже с пониманием всего, с каким-то внутренним, как это называется, лидерством, с неофициальным лидерством, да, то есть, опять же, мне кажется, что во многих компаниях и во многих во многих командах есть вот эта проблема официального лидера и неофициального лидера. Угу. И это всегда очень странно, потому что совершенно разные люди.
То да, часто.
Очень редко, мне кажется, на протяжении своей карьеры я встретил только одну команду, где официальный лидер и неофициальный лидер был один и тот же человек. На протяжении всего времени это совершенно разные люди. Mm-hmm. То есть, и это интересный опыт. Ну, то есть, это интересная заметка, потому что получается, значит, что-то работает не так. И получается, что ладно бы, в этом не было никакой проблемы. Но это, собственно говоря, создает вот эту проблему клэша интересов. Потому что у тебя есть неофициальный лидер, который ведет за собой людей, у тебя есть официальный лидер, который должен вести за собой людей и...
заниматься их ростом.
Да, и не всегда они хотят прийти в одну и ту же точку.
Абсолютно.
И это совершенно проблема. Ну да, но мне кажется, вот как раз проблема перехода между компаниями, особенно очень часто, что меня больше всего волнует, например, особенно уровень менеджмента, да, когда вот, например, команда растет, и команда разделяется на две команды, да, или как-то дальше, но это естественный рост, да, то есть в какой-то момент ты понимаешь, что у команды слишком много продуктов, чтобы она одна их менеджила, да, но это трудно. Ну или как, они в итоге станут maintenance командой, да, которая просто будет поддерживать свои проекты, а люди очень часто не хотят что-то делать.
Ну, да, это правда.
И поэтому ты сплитишь, и в какой-то момент ты понимаешь, что, а как, собственно говоря, и ты такой, надо нанять менеджера. И то есть большинство компаний просто такие, надо нанять менеджера, но совершенно никто не говорит, а может быть, мы найдем менеджера внутри этой. Тут. Да, то есть у нас так много людей, 100% кто-то захочет. И он уже внутри команды очень давно, и он уже знает все вот эти внутренние процессы. Мы просто... подтолкнуть его, да, дать ему, может быть,
помочь ему
education на месяц, на два, понять, хочет ли он этим заниматься. Нет, ради бога, даже если он не захочет этим заниматься, всегда можно нанять извне, но зато у тебя будет человек, который попытался пробовать эти процессы, и он сможет помочь тому, кто новый, собственно говоря, заотборился. И не будет вот этих внутренних конфликтов, что один человек, блин, мне не разрешили сделать и вот это мой тренинг, чтобы я стал менеджером, стать менеджером, теперь я буду строить подлянки там. Естественно, такого не случается, потому что слишком детско, но опять же, бывает use case.
Я думаю, случается, почему нет?
Конечно, да. Вот. И поэтому мне кажется, что очень важно смотреть, то есть, когда человек менеджер, самое главное это смотреть, кто и как хочет куда расти. То есть, если человек адекватный, ты понимаешь, что он хороший сотрудник, и ты понимаешь, что он хочет расти, то ему стоит дать все возможности, потому что это бенефит для тебя. Потому что если человек хочет вырасти, это, естественно, больше ответственности, это, естественно, его импакт становится выше, и для компании это всегда выгоднее, что человек берет больше ответственности, это значит, что он и деливерит больше, потому что он не просто пишет код, он дизайнит новый продукт, собственно говоря, новый продукт, возможно, принесет больше ревеню вашей компании. Можно обсудить последний, наверное, вопрос на сегодня, да? Да. Независимость. То есть мы несколько раз сказали, что когда джуниор переходит в мидл, да, то он должен быть независимым.
В идеале, если это возможно.
И многие говорят, что вот то есть, когда мидл, это вот независимые решения, независимое что-то. Как по мне, это довольно возможно довольно такой шаткий тезис из-за того, что мне кажется, если ты хочешь быть эффективным внутри команды, это очень трудно быть независимым. То есть это трудно понять, что вот эта независимость, потому что, мне кажется, в этом и есть смысл модерновых, да, новых команд, чтобы максимально коллаборировать со всеми участниками команды. То есть нельзя просто взять и в какой-то момент я сделал так. Потому что многие люди имеют свое мнение, да, и чем больше ты загезеришь мнение внутри своей команды, то есть почему, когда мы выходим на уровень, да, мы общаемся между командами, то тогда мы собираем фидбэк от других команд, да, потому что нам важно, чтобы они были довольны. Ну, а когда мы внутри своей команды, то, ну, мы независимые, нам, как бы, вот мы сделали его, держите. То есть почему мы не собираем фидбэк внутри своей команды? Ну, то есть, естественно, есть компании, в которых это делается так, но большинство компаний подразумевает, что вот если ты middle или senior, то ты должен сделать все сам.
Я бы сказал, что, может быть, отчасти... Ну, не то, чтобы сделать все сам, но мне кажется, достаточно эффективно с точки зрения масштабируемости. Да, то есть если у тебя есть человек в команде, к которому есть определенный уровень доверия, и технического доверия, и социального доверия, что ты можешь сказать, слушай, у нас есть вот такая проблема, типа у нас сейчас, я не знаю, достаточно тяжелое расписание, но не смог бы ты взяться за эту проблему и решить ее?
Да.
Разумеется, если тебе нужны советы, мнения, советуйся, но в принципе вся команда этому человеку уже доверяет.
Это...
По умолчанию. Они просто знают, что скорее всего, этот человек придумает адекватное, прагматичное решение, которое будет работать. Разумеется, о нем можно спорить, об этом решении, но спорить можно о любом решении.
Я согласен, но это как мне вот подчеркивает, что это уровень экспертизы, и как бы это уже подразумевает. Но мне кажется, что, по крайней мере, то, что я видел, очень много людей, которые вот хотят перейти в джуниор на уровень медла, они подразумевают, что независимость слишком чересчур близко. То есть это значит ни в коем случае ни у кого ничего не спрашивать.
Да, да, это, конечно,
то есть если ты пойдешь к кому-то и спросишь там про помощь, или там, вот, например, ты пойдешь к человеку, понимаешь, вот ты знаешь лучше базы данных, пожалуйста, подскажи мне, как вот задизайнить вот здесь штуку, потому что я не знаю. И человек вместо этого пойдет, потратит 3 дня на то, чтобы прочитать... не знаю, книжку под названием «Основы дизайнинга баз данных», да, поймет, что, о, вот так вот его надо, и он возьмет стандарт какой-то из 70-х годов или еще.
Потому что книга была не та.
Да, и такой, вот, я сделал, да. А по сути он мог пойти потратить 10 минут, человек бы объяснил ему, где бы посмотреть, или он сказал, вот наша best practices, или еще что-то. И это было бы намного эффективнее.
Да, да.
И мне кажется, что когда описывается путь роста внутри компании, стоит упоминать, что больше имеется в виду возможность драфтить и дизайнить, собственно говоря, изначальный продукт. То есть, а потому что очень часто независимость подразумевает и у многих людей воспитывает вот это желание совершенно ни с кем не коммуницировать и просто вот что-то сделать, заделиверить, ну, и показать,
да,
всем, что...
Но это, конечно, это неправильный путь, да. Это путь, который обречен на то, чтобы провалиться. Рано или поздно ты сделаешь какую-то ошибку, и, ну, ты же не можешь знать всего. Да.
Ну, возможно даже, что это будет работать, но просто это будет работать так, что ты потратишь 3-4 дня, чтобы что-то сделать, а потом тебе скажут, ну, извини, но это не так, да?
Да.
И, по сути, тебе скажут какую-то фундаментальную маленькую ошибку, которую ты изначально мог не допустить, или ты сомневался по поводу нее, и все бы было намного проще и быстрее. И, то есть, возможно, даже в итоге продукт заделиверится, да, даже в сроки, но это могло бы быть намного быстрее.
Ну да, да, согласен. Да, независимость, я согласен, наверное, с тобой, что это опасный термин, и нужно вкладывать в него какой-то common sense, да? То есть независимость до определенного уровня. Если ты адекватно понимаешь, что ты не эксперт в этой области, сходи и спроси у эксперта. Если, как правило, в большой компании реальность такова, что эксперт есть.
Угу.
Ты можешь найти. Да. И, ну, может быть, и это тоже часть твоей seniority, знать, к кому сходить. Верно. Опять же, в большой компании ты можешь поначалу не знать, к кому идти, потому что ты не знаешь людей.
Да.
Да, но через год-полтора ты уже будешь знать людей, команды, департаменты, куда можно сходить и уточнить.
В этом и смысл, мне кажется, просто как это, максимальная эффективность. Невозможно все знать, но возможно знать, у кого спросить все.
Да-да-да, а это вот уже социальные навыки.
Верно, верно. Итак, ну, мне кажется, можем подвести некоторые итоги.
Да.
Собственно, что мы определили, что важно для роста внутри компании. Развивать как софт, так и хард-скиллы.
Да.
Потому что все же стоит не забывать, что... Мы инженеры, и главная задача — решать технические проблемы. А, опять же, софт-скиллы всегда нужны для того, чтобы более эффективно это делать,
да,
чтобы лучше коммуницировать, и банально, чтобы иметь хорошие отношения внутри команды, что всегда способствует твоему, собственно говоря, настроению и эффективности. Вот. Потом мы определили, что переход между уровнями, что для этого надо, определили в основном это, что в основном как бы каждый уровень влечет за собой больше ответственности и на более высоком уровне. То есть, как бы, если джуниор, то от тебя все-таки ожидает решение каких-то маленьких локальных задач, да, и с ростом вот эта область решения задач, она растет от кода до, собственно говоря, департамента или продукта в целом.
Да.
И потом мы обсудили, что свитчиться между компаниями, собственно говоря, хорошо. Можно это делать, но все-таки стоит, если человек менеджер, то стоит обращать внимание на то, чтобы растить своих кадров, чем нанимать извне в надежде, что вот сейчас извне мы наберем кого-то с гигантским опытом, и он вот сразу все сделает. Но обсудили, что независимость — это сложный термин.
Хорошо, но опасно, нужно,
да,
думать.
Да, что все же не стоит забывать, что не зря людей объединяют в команды.
Да.
Это не просто так.
Кто-то придумал это когда-то.
Это не ради того, чтобы кормить людей пиццей более удобно. Нет. Да, и мне кажется, все же очень важно, что не только... То есть, как бы это грустно ни звучало, но если вы не растете внутри компании, то не всегда это проблема человека. Вполне возможно, это проблема сломанных процессов роста внутри компании. Возможно, просто не существует вот этой дорожки от джуниора медла и выше банально, потому что ваш менеджер не заинтересован в этом, или просто нет этого роста, просто непонятно, как это делать, либо компания слишком молода для того, чтобы, собственно, сделать какой-то определенный процесс, либо она уже слишком устоявшаяся, и это, собственно, не надо.
Да.
И всегда стоит на это обращать внимание и понимать, действительно ли это верное место для вас в данный этап жизни, то есть стоит ли вам здесь находиться и понимать, что здесь вы просто получаете опыт вот в скопе ваших задач, и это как бы в будущем поможет расти, или все-таки вы хотите больше как бы дорожку роста, понять, как перейти, например, из джуниора в VP of Engineering, что для этого надо сделать.
Да. И... мне кажется, это тема отдельного подкаста, на самом деле, да. Понять, по каким критериям можно оценить компанию, чтобы да. сказать, подходит она тебе в данный момент твоего времени, исходя из твоих требований, или нет.
Да, ну, естественно. Ну, а, собственно, на этом все. Мы желаем всем хорошего роста.
Хорошего роста, хорошего дня.
Да.
Всем пока.
Всем пока.